Я зачекинила Серебренникова в Фейсбуке. Написала у себя, да? Да, что Кирилл Серебренников в студии «Эхо Москвы» сейчас находится. Так что, дорогие друзья, приветствую, во-первых, нашего гостя. Здравствуйте, Кирилл Серебренников.
Здравствуйте.
Напомню, Кирилл Серебренников, художественный руководитель Гоголь-центра. Напомню нашим слушателям, что вы можете задавать свои вопросы Кириллу. У нас есть СМС для вас. +7 985 970 45 45. И вот в Фейсбуке на моей страничке тоже есть веточка прямоэфирная. На нее тоже будем смотреть. Можете прислать ваши вопросы. Ну, начнем с хорошего. Год исполнился Гоголь-центру. Вот в том виде, в котором он существует сейчас. Очень незаметно прошло время. И невероятное количество событий произошло в самом театре. Ну, наверное, стоит этот первый вопрос задать, собственно, Кириллу. Как он оценивает сам этот год для жизни театральной
своей? Я могу сказать, что он счастливый, потому что он очень активный. И он действительно какой-то был в дружбе, в ладу, в счастье. То есть все люди, все артисты, которые работают, это достаточно большое количество, порядка 50 человек артистов, потому что это и саунд-драма, и диалог-дэнс, и седьмая студия, артисты труппы театра имени Гоголя. Они все в достаточно каком-то активном творческом режиме выпустили вот эти 16 премьер. 16 премьер – это приличное, ты понимаешь.
Все, что заявляли, такое, все выпустили.
Все сделали, все выпустили, и даже чуть-чуть больше. Вот, это не говоря о событиях Гоголь Плюс, о каких-то, ну, так сказать, публицистических мероприятиях, о концертах, о таких достаточно крупных и ярких, которые на всю Москву гремели, о кинопремьерах и прочее.
Ну вот, если говорить о том, как о резонансе вокруг Гоголь-центра, на твой взгляд, что сегодня изменилось отношение общественное к этому коллективу, к твоему, вообще к этому заведению?
Помнишь, была вот эта байка, что туда не ходят, потому что он где-то неправильно находится.
Театр
где-то на задворках Курского вокзала. На самом деле, если, так сказать, что-то происходит, если какие-то интересные события, то и люди приходят, и у нас замечательная публика, ее... у нас просто против нас какие-то все время пишут статьи, сливы, что пустые залы. Мы решили на это не отвечать, просто публиковать фотографии залов, то есть забитых до потолка, и, ну, так сказать, глупо отвечать на, ну, очевидную ложь. Вот, и, значит, приходит очень молодая публика, она иногда, ты смотришь, там действительно перед, уже за день до спектакля 100 билетов не продано, да, думаешь, ой-ой-ой, да, что делать, что делать. Они приходят, сметают все билеты прямо перед... Это молодые люди, которые привыкли, знаешь, как в кино приходить, не заранее покупать там за неделю, а приходить в кино, в кассе купить билеты. Публика 20+, и сейчас стали... Интересно, что эти молодые ребята стали приводить своих родителей, дарить им билеты на, так сказать, какие-то праздники.
Это, ну, как, родители не убегают из зала?
Ну, стараются держаться, чтобы не, так сказать, разрушить вот эту нить понимания между поколениями.
Я тоже обратила внимание, что совсем новая публика театральная сформировалась, благодаря, прежде всего, Гоголь-центру. Публика, у которой вообще нет никакого театрального опыта, они ничего не знают про театр.
Слушай, это главное счастье.
И с чистого листа все воспринимают.
И это. Вот это, так сказать, была моя затея, потому что я понимал очень четко, что и по работе в Амхате, по работе в других театрах, что может случиться страшная вещь, когда уйдет поколение людей, вот типа, извините нас, с тобой, которые уже все про театр знают, все понимают, и это привычный ритуал, так сказать, да, посещения театра. Придут, а новые не придут. Вот мы, так сказать, уже все, так сказать, уже все с нами понятно, а новые скажут, а мне не надо, у нас есть кино, у нас есть интернет, у нас есть, не знаю, телевизор, не будем. Театр – это папина искусство, театр – это мамина искусство, театр – это не наше. Я вот это страшно боялся, поэтому понимал, что очень важно настроить этих людей. И по работе 7-й студии на Винзаводе еще тогда, в центрах современного искусства, мы поняли, что такая аудитория невероятно яркая, невероятно талантливая, невероятно интересная, есть. Она просто в театр не ходит. И как бы сделать так, чтобы она пошла в театр? Вот мы попытались Гоголь-центр сделать таким образом, чтобы вот эта связь, ну, как бы, чтобы традиция смотрения театра не прервалась. Вот и у нас, мне кажется, вот начало получаться.
Ты приехала из Петербурга, где тебе вручили премию «Прорыв». Я, кстати, видела в какие фотографии абсолютно счастливых людей. Вот нас вот мы здесь живем.
На самом деле, это премии, которые очень не хватает в Москве. В Москве премия, которая поддерживает исключительно молодых в театре. Лучший дебют, лучшая пьеса, лучший режиссер. Молодые, то есть до там какого-то возраста и такие дебютные вещи. Такой премии действительно ее стоит завести. Может быть, мы ее в Google Центре как бы как-то придумаем. Это был действительно какой-то весь спектр молодого театра. Петербурга. Очень ужасно интересно и посмотреть, и познакомиться с этими ребятами.
Последняя по времени премьера, которая, по сути, вот вышла как раз в дни первого дня рождения Гоголь-центра, это «Мертвые души», о которых много говорили. Напомню, что этот спектакль «Мертвые души» впервые Кирилл поставил в Риге, в Национальном театре Латвии. И сейчас вот он уже идет в русском варианте. Мой вопрос тоже простой. Можно ли говорить о каких-то принципиальных изменениях концептуальных в этом спектакле? Или это просто русские актеры в том же рисунке?
Знаешь, главное изменение заключается в том, что спектакль как зеркало был поставлен перед совершенно другой аудиторией и в совершенно другой ситуации. И когда спектакль выпускается на латышском языке, как ты понимаешь, язык всегда носитель смыслов, да, это вообще одна ситуация. Так сказать, что латышам, Русь, чего ты хочешь от меня, и коробочка, и собакеч.
Наверное, неправда, свои... когда они пели свои... Русь, чего ты хочешь от меня, это был другой совсем
смысл. Это был другой смысл, смысл для нас с тобой. А для латышей у них... какие-то были, наверное, свои хихикалки, понимаешь? Когда это происходит в России, на русском языке, когда звучит Гоголь, когда это написано на языке оригинала, во-первых, это совершенно другой спектакль, в-третьих, другие артисты, это уже другой спектакль, в-третьих, другая аудитория, это другой спектакль. Поэтому для меня это вообще принципиально другой спектакль, у которого изменились все акценты, и при похожести внешнего рисунка он к тому, в общем, с тем не имеет ничего общего.
Ну, теперь о плохом.
Да.
Мы творим, живем сейчас в условиях, приближенных к фронтовым. Поскольку, да, вся как бы ненависть сосредоточена уже в точку превратилась, как бы наведен фокус уже окончательно и бесповоротно. И ты, Кирилл Серебренников, как и некоторые твои товарищи по театральному цеху, они включены почти уже легально и официально в список врагов России. Врагов народа, там, не знаю, театральных власовцев, там как угодно можно определять. У них там на самом пятая колонна. Там, на самом деле, немного определений, они все знакомы. Чем ты объясняешь вот это противостояние? Кто его автор, на твой взгляд? И что, собственно, инкриминирует людям, которые пытаются заниматься современным искусством во всех его проявлениях? И в театре, и в других сферах искусства, потому что тут понятно, что здесь орудия развернуты по всему фронту, не только по театру.
Для меня, во-первых, я тебе скажу, это абсолютно не эмоциональная ситуация. То есть я понимаю, что это политтехнологическая ситуация. Это ничего, кроме как некой политтехнологической разработки, я здесь вообще не вижу. Ну, то есть, по моей идее, вот как я представляю, для чего это нужно. Ну, то есть, уничтожить, так сказать, «Эхо Москвы» или «Гоголь-центр», или там «Дождь», понимаешь? Ну, это вот так, это дело одной минуты. Ну, как бы, есть экономические, ну, и прочее, прочее. Значит, мы в данном случае, раз это все не уничтожается, значит, это как бы нужно, да? Нужно это для того, чтобы, наверное, действительно сформировать образ врага, против которого можно собрать своих сторонников. Потому что сторонники, ну, как бы власть пользуется дворовой такой логикой шпаны, значит, формируются против чего-то. Вот в соседнем дворе хачи наших бьют, да, и, значит, мы понимаем, очень конкретно перед глазами встает образ.
То есть, хватаем арматуру?
Арматуру идем, не разбираясь, хачи, что такое вообще, да, вот мы, поэтому, так сказать, сформировать яркий, внятный образ врага, это и задача пропаганды. Действительно, против нас, как бы, сформировалась, надо сказать, очень неумелая, очень неграмотная, очень смешная и идиотская пропаганда.
Она агрессивная.
Но то, что она агрессивная, она не становится умной. Понимаешь? Ну, как бы я все-таки, ну, как бы, если уж пропаганда, ну, так будьте добры, давайте поумнее, потоньше, поглубже, тем более опыт, так сказать, опыт есть, да? Значит, достаточно какая-то нелепый сюжет в шоу «Киселев», значит, про кого надо считать врагом современного театра, не современного, так сказать, российского, русского театра, так сказать, духовно-православного опочнического. Значит, это, значит, вдруг там появился среди врагов Олег Павлович Табаков, какой-то испуганный Женя Миронов, понимаете, появился режиссер Богомолов, режиссер Серебренников и его Гоголь-центр, театр «Практика», театр «Открытая сцена», проект «Открытая сцена». Очень странная компания, очень странный выбор. Значит,
что-то вас всех же объединяет.
Нас объединяет. Знаешь, как бы по логике, вот по этой логике, которая была предложена, а логика одна. Экспериментируйте, но экспериментируйте за свой счет. А это вообще совсем идиотская логика. Потому что по этой логике надо закрыть все научно-исследовательские институты в стране. То есть театр без эксперимента – это, ну, как бы очень, ну, странное дело. Театру необходим эксперимент, об этом говорят все всегда. Значит, экспериментируйте, тогда экспериментируйте за свой счет, а не за государственный. Значит, по этой логике первым надо закрыть вторую сцену Александрийского театра. И, в общем, многие спектакли Валерия Фокина, например. Потому что он, ну, как он, яркий экспериментатор. Он экспериментирует уж точно за государственные счеты. Вторая сцена Александринки построена для того, чтобы там прямо это декларируется, это очень яркое, интересное, экспериментальное здание, чтобы экспериментировать на театре, в театральном, с театральным языком. Надо, ну, тут точно уж выгнать...
В театре Цитера тоже, тоже есть целое поле для экспериментации.
Разумеется. Театр. Надо там, я не знаю, режиссера Могучего срочно в пломбированном вагоне выслать куда-то подальше от БДТ, потому что это один из самых ярких и талантливых режиссеров-экспериментаторов нашей страны и вообще, может быть, Европы. Да? Надо отобрать театру режиссера Бутусова, потому что режиссер Бутусов уж совсем экспериментатор, он точно экспериментирует, и очень часто, в основном, за государственный счет. По этой логике надо закрыть Большой театр, потому что многие из постановки Большого театра являются экспериментами на территории классики, классической музыки, ну и прочее, прочее, прочее. Театр нации, потому
понятно.
Что Лепаш – это эксперимент.
Но почему-то не закрывают.
Нет, ну, понимаешь, но я
не закрывают,
я просто...
и в этот список не вносят пока еще, говорю я так осторожно, ни Бутусова, ни Могучего, хотя все впереди, я уже ничему не удивлюсь. Вы выбрали именно вот конкретных людей, которых мы можем вот назвать там поименно. Табаков, конечно, понятно, попал как человек, который крышует всякую гниль, гадость, да, и антипатриотическое искусство. Ну и Гоголь-центр, который вообще гнездо до разврата.
Да. Евросодомы и толерасты. Да.
Значит, я все-таки хочу найти, даже следуя их логике, в чем, как формируются эти обвинения? Почему опора на большинство здесь
нет,
идет?
Подожди, явно опора на большинство идет везде. Да. Поэтому против этого большинства надо поставить какого-то, ну, желательно смешного и легко уничтожаемого врага. Потому что если враг будет какой-то мощный, то большинство разбежится. Да? Значит, должен быть такой... Это должен быть какой-то жалкий гей. Или это должен быть какой-то такой несчастный интеллигентик в очках, которого легко, так сказать, на него гаркнуть, и он, так сказать, растворится в почве. Да? Значит, это должен быть какой-то западник. Заметь, что все, что рассказывают сейчас в средствах массовой информации официальных про Европу, это иначе как Евросодомом не называется. Это все Евросодом. То есть в Европе только, значит, убивают жирафов, там развращают детей малолетних и прочее, прочее, прочее. Там ничего хорошего не происходит, там происходит только безобразие и прочее, прочее. Америка, это вообще туда лучше не смотреть, потому что даже если посмотришь, заразишься, понимаешь? Поэтому вот как бы это формирование врага, это, ну, ужасный симптом поляризации общества и разделения его искусственно. Этим занимается, как ни странно, власть, которую, я не знаю, в функциях ее написано наоборот, собирать людей, не ссорить их, не одну группу противопоставлять другим, это просто нарушение конституционного долга власти, да, а наоборот их, ну, как бы собирать и говорить, ребята, все, подружимся, даже если вы ссоритесь, тихо-тихо-тихо. Не надо. Все, мир, дружба, жвачка. Да? Нет, этого не происходит. Происходит, наоборот, в публичном пространстве. Такого не было с каких-то, наверное, я не знаю, 80-х годов вот предпутчевским состоянием.
Даже с Юрием Петровичем Любимовым этого не было.
Нет, было, он было. Был... Я помню статьи, которые газета «Правда» публиковала. Вот они были точно такие, как газета,
но
как
«Шоу Киселёв». Никто его не закрывал. Вот кончилось все.
Ну, как выслали, как, просто лишили
потом,
гражданства.
Это как бы был финал. А сначала, вот в 70-е годы, там даже его поздравляли с юбилеями, вручая ордена советские.
Это, понимаешь, это тянулось, потом раз и перешло в, так сказать, выслали
сегодня
человека.
Им, конечно, если говорить, опять же, о том, что власть или, там, не знаю, государство активно пытается вмешиваться в головы граждан, да, с постелями уже разобрались, теперь давайте займемся головами, да? Вы, как никто, конечно же, инженеры человеческих голов, человеческих мозгов, люди, которые занимаются искусством. Ничего нового тут, к сожалению, не изобретено, но цензуры-то официально нету. Поэтому
она запрещена в Конституции, да.
Значит, средство-то какое? Только одно? Либо совсем целиком убрать, стереть с лица?
Ну, они пытаются на нас, наверное, воздействовать, чтобы мы как-то занервничали.
Чтобы сами стали прятаться.
Да, стали прятаться и стали, там, я не знаю, как-то что-то другие спектакли ставить. Но смешно то, что, слушай, ну, про фу, вот я так понимаю, сейчас будет перерыв на рекламу или новости.
Новости,
да.
Потом
а потом мы продолжим. Да.
Давайте.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников. Я объявила номер СМС для ваших вопросов. Еще раз повторю его. +7 985 970 45 45. Мы сейчас уже говорим о такой идеологической войне, которая разворачивается у нас сейчас на территории официальных средств массовой информации.
Не драматизируйте. Вот вы понимаете, я не хочу...
Ты же тоже раньше нервничал.
Я успокоился, потому что, видимо, хотят, чтобы мы нервничали. А когда что-то очень хотят, надо успокаиваться. И вообще к этому относиться с иронией, юмором. Иначе, если мы к ним очень серьезно будем относиться, это увеличивает, так сказать, капитализацию этих странных проектов.
Но ведь эти же люди находят большое количество союзников. И причем, вот о чем мы сейчас с тобой говорили в перерыве, не только среди людей старшего поколения, да, но на которых, может быть, стоило бы там опираться в таких вещах, но и среди молодых людей. Вот мы говорили с тобой про замечательных зрителей, которые приходят в Гоголь-центр, а обрати внимание, какое количество молодых людей, даже по Фейсбуку это видно, которые разделяют эту точку зрения, готовы с оружием в руках защищать великое русское искусство.
Как бы люди разные, мы с тобой это понимаем, и все как, такими, как мы, не станут, и не надо, и пускай будут разные люди, надо, чтобы эти разные люди сосуществовали. И здесь, знаешь, у меня возникает вопрос, а какое количество денег, если уж говорить о государственном счете, было потрачено на вот сюжеты про тебя, про меня, эти глупые сюжеты, неквалифицированные, про театр? Какое количество денег тратится государственных на эту пропагандистскую машину, которая приводит к тому, что люди в стране начинают входить в конфронтацию? Может быть, об этом стоит задуматься, не вот как бы пропускать эти вещи, типа экспериментируйте за счет. Угу. Это как кто-то глупость, один какой-то идиот сказал глупость, все стали повторять.
Это не идиот, это министр культуры.
Да ладно. Правда?
Это как бы его идея за государственный счет. Позвольте нам самим регулировать ваше содержание. Не позволим вам тут изгаляться над классикой за государственные деньги.
Это вообще вот ложная концепция. Вот эта концепция ложная. Еще раз повторяю, по этой концепции. Концепции надо сделать то, что вот мы говорили в первой части программы, и уж точно закрыть все научно-исследовательские институты. Потому что экспериментировать? Надо пользоваться тем, что есть.
Я не знаю, как насчет научно-исследовательских институтов, но вот
это институты... Это же в театре эксперимент.
И это связанные с институтом искусства, искусствоведческие институты. Там тоже была попытка с ними разобраться, ты это помнишь,
но это попытка про другое.
Мы не позволим вам всю жизнь писать про Мирхольда.
Нет, там попытка немножко в другое.
Государственный счет.
Не надо все это смешивать, понимаешь? И, так сказать, глупость одна в одном месте, в другом месте, это не всегда глупость. Ну, то есть, понимаешь, это все надо, ну, как бы надо с холодной головой на это смотреть. Потому что если мы тоже войдем в пике и будем бить себя в грудь и кричать, нас обидели, там, да, мы обижены. Во-первых, на обиженных воду возят, как известно. Понимаешь, во-вторых, слово обиженные плохо называются не очень, так сказать, удачливые люди, понимаешь? Нет, мы абсолютно не обижены, мы сильны, здоровы, прекрасны и делаем то, что считаем нужным, потому что за нами правда.
А вот скажи мне, тогда статус сегодня художественного руководителя государственного учреждения, в данном случае учреждения культуры. У тебя контракт или как?
У меня контракт на 3 года, который, так сказать, через 1.5 года истекает.
А имеют право разорвать с тобой контракт?
Имеют.
Без объяснения причин?
Наверное, без объяснения по какой-то причине. То есть это может произойти совершенно спокойно.
То есть ты внутренне к этому готов?
Конечно.
Ты можешь не доработать до конца
Конечно.
Контракта?
Ну, а как, а что же, так сказать, я подписал некие обязательства, так сказать, следить и сделать проект, да, художественно-культурный. Я эти обязательства выполняю, государство выполняет обязательства перед нами. И должен сказать, что Гоголь-центр существует на деньги вот, налогоплательщиков, на деньги, так сказать, департамента культуры города Москвы, то есть на деньги города Москвы. И мне кажется, то, что произошло, это один из самых успешных проектов в области культуры. Не потому, что мы сделали, это потому, это как бы факт медицинский, что называется. Вот, поэтому, так сказать, в данном случае деньги потрачены эффективно. Если уже говорить, так сказать, лексикой Эйн Рэнд, понимаешь, либеральной, так сказать, буржуазии, то эффективное вложение денег произошло в Гоголь-центр.
А каким образом тогда противостоять вот этому нагнетанию, этому бесконечному ощущению войны?
Во-первых, надо объяснить, что это обман. Наверное, надо работать, надо делать то, что делаешь, и пусть будет, что будет. Во-вторых, надо объяснить, что это обман. Ну, как бы, где возможно объяснить, ребят, вам врут, вас пытаются обмануть. Потому что пропаганда – это, так сказать, обман с выгодой для кого-то.
Я хочу еще на одну вещь обратить внимание, что очень многие все-таки изменились акценты. Потому что там еще там год или полтора года назад можно было связать художественную жизнь конкретного человека, творческого, с его гражданской позицией. И мы такие случаи знаем, когда ребят там, каких-то наших там, товарищей могли там турнуть из телевидения, которые входили в Координационный совет оппозиции, которые были замечены в активности на митингах. Сейчас ситуация изменилась. И сейчас мне кажется, что даже сам факт, что человек делает что-то подозрительное на сцене или на пленке, он уже свидетельствует о том, что он является потенциальным противником. И совсем для этого не обязательно выходить на площадь.
Они не смотрят спектакли. Да. Они читают Facebook. Вот здесь достаточно, если человек пишет какие-то вещи неприятные власти в своем Фейсбуке, а вещи неприятных властей сейчас, неприятные власти такое количество, что не напиши, будет вещь неприятная власти. То есть, если ты пишешь свои мысли, если ты в чем-то усомнился, если ты задал какой-то не очень приятный вопрос, то это может служить поводом. Я знаю точно, что мои, так сказать, фейсбучные посты, они ложатся на все столы, так сказать, в разных кабинетах высоких, понимаешь? И потом я, так сказать, от каких-то фидбэки получаю, вот, так сказать, вот ты тогда написал, ты тогда сказал, что это мое частное мнение на моей частной странице в Фейсбуке.
О чем свидетельствует вся эта атмосфера? О чем это говорит? О том, что о слабости тех людей, которые эту борьбу развернули, или наоборот, о надвигающейся, диктатуре с точки зрения идеологии, идеологической диктатуры.
Любая, так сказать, диктатура идеологии – знак слабости. То, что происходит сейчас, это знак, мягко скажу, недальновидности. Потому что простых решений в этой, так сказать, дворовых решений здесь нет. Мы все знаем, что за последние годы из экспертного сообщества были вымыты. Экспертное сообщество, которое консультирует власть, которое там что-то пытается доказать, понимаешь? Так или иначе, все бразды-то правления у них в руках. Да? Они вымыли из, так сказать, экспертного сообщества, из окружения умных, вменяемых, ни экстремистов, ни каких-то радикалов, ни каких-то бомбистов, и, там, я не знаю, а очень вменяемых, взвешенных людей, которые, которых традиционно слушали, и, может быть, их не всегда слышали, но хотя бы слушали. Значит, кто сейчас окружает, откуда все это идет, где искрит, где, откуда идет вот этот, кто придумал эту концепцию создать врагов, там, геев, создать врагов театральных деятелей, создать врагов, там, Запад, да? Это очень примитивные схемы, а более того, в случае искусства они вообще вообще не работают. Если обывателя можно напугать там, убийством жирафа в Евросодоме, понимаешь, или плохим Западом, или там, какими-то плохими там, террористами, которым можно... Ну, как бы театральные деятели для этого, так сказать, ну, в меньшей степени подходят. Это уж какая-то совсем смешная штука. Понимаешь? А с театром почему так, может быть, получается? Потому что театр как бы очутился интересным образом, не очень ангажированным властью, потому что он бедный. Театру не нужны деньги, театр не очень можно купить. Ну что, ну ремонты, ну хорошо, ну опасту уже отремонтировали, ну уже сделали, так сказать, реконструкцию. Ну и что? Для спектакля не надо много денег. Театром в нашей стране занимаются люди, которым это искренне нравится, которые без этого не могут. Фанатики, влюбленные в свою профессию, практически хобби. Это не кино, где можно за гигантские бюджеты сделать пропагандистскую картину, да, и, ну, так сказать, ничего личного, это бизнес. Театр не бизнес. Театр – это вот по зову сердца. Поэтому люди, которые занимаются театром, такие разночинцы, которые как раз и находятся между властью, как бы они с ней ни дружили, ни общались, ни там якшались, но все равно мы не будем с ними, понимаешь? Ты помнишь, какой был накат по поводу «Около ноля» и прочее-прочее? Меня обвиняли в том, что я там, я не знаю, коллаборационист. Какой коллаборационизм, понимаешь? Мы находимся всегда между. И вот это положение между делает нас, с одной стороны, уязвимыми, с другой стороны, абсолютно свободными. Мы не тратим гигантское количество денег, мы в любой момент можем уйти, мы выражаем свое частное мнение. Если государство захочет, чтобы театр выражал мнение государства, это у него не получится. Они не найдут 500 режиссеров-почвенников. А их не произвелось, их нету. Те люди, которые сегодня работают в театре, режиссеры, они странные, как все люди, занимающиеся театром. Они со своим, так сказать, личным, частным, не похожим ни на что мнением, потому что театром занимаются не похожие на других людей люди. Вот и все. Поэтому я оптимистично смотрю на данную проблему. Ничего у них не получится. Будем работать, как работают, пока нас не закроют.
То есть зараза патриотического искусства еще не проникла.
Ну, это невозможно сделать. Ну, голосовать будет зритель. Они это тоже понимают, что на патриотический спектакль «Скрепу», ну, какое-то количество людей придет, а потом просто скажут, ну, что-то скучно. Это было все в советское время. Уже все было. Понимаешь, почему, так сказать, на любимого толпа была, да, ничего они с этим сделать не могли. А на какое-то очень высокодуховное и что-то школьников загоняли. И солдат сажали, понимаешь? И они это тоже понимали, даже тогда уже. Ну, и эти, может быть, заново поймут. Ну,
поэтому... Кстати, как и в кино, не получается загнать в залы на какую-нибудь патриотическую дрянь. Скорее пойдут смотреть на американское кино, чем на советское патриотическое.
Ну, нет, ну, можно как-то, наверное, можно все-таки в кино.
Загнать? Да?
Ну, не загнать, заинтересовать. Слово «загнать» неправильно, заинтересовать. Если там 3D, если какое-то интересно.
Сталинград ты имеешь?
Ну, нет, я не как
сочинил. Сталинград тоже у них затея-то не получилось.
Почему?
Не получилось патриотического кино.
Нет,
потому что... кино про людей.
Ну, да, но потому что Федя умный человек и
талантливый
человек.
Они совсем другого от него ждали. Они сделали заказ-то мощный, и деньги потратили-то ой-ой-ой сколько. А на выходе-то не получилось того, что они хотели. Это не то. Они хотели Озерова, понимаешь, повторить «Освобождение». А этого не получается. Сегодня невозможно на вранье построить.
На вранье вообще ничего нельзя построить, поэтому если это будет строиться, будет строиться вот как на эту пропаганду киселевскую, кучу государственных денег, отдайте их лучше в театры. Вот я когда вот это все смотрел, думаю, сколько они на это... Дайте нам не хватает, мы бы, так сказать, еще сделали, мы бы еще режиссер, мы бы лучше, да? Ну, понимаешь? Вопрос, думаю, весь вопрос в деньгах.
На несколько вопросов давайте попробуем ответить. Так, очень понравились «Мертвые души». Спасибо, пишет нам Тина. Если рассматривать Гоголь-центр как бизнес, скажите, отбились ли вложенные деньги? Проект стал прибыльным или хотя бы вышел в ноль уже? Вот такой профессиональный вопрос.
Нет, просто еще раз.
Вложенные деньги.
Миллиард раз говорю. Театр в России, ни один театр в России самый успешный не является прибыльным. Театр вообще не прибыльное дело. Он не бизнес. Еще раз, миллиардный раз. Ни МХАТ, ни Большой театр, ни Александринка, никто не является бизнес-проектом. Государство содержит театр как некое, ну как бы вот там Уганда от России отличается наличием театра. Вот в Уганде нет театра, а в России есть. Поэтому Россия культурная страна, ну, как бы вот культурная сверхдержава, что чистая правда, и театральная сверхдержава. Ну, вот это стоит, извините, денег налогоплательщиков.
А, Кирилл, легко ли сохранить репутацию в наше время? Вопрос от Дмитрия.
Хороший вопрос, очень трудно. Потому что, Дмитрий, честно скажу, вот, например, люди, которые занимаются театром, у нас ничего нет, кроме репутации. Вот она ничего. У нас нет каких-то там замков, там, я не знаю, каких-то ресурсов экономических. Мы получаем очень скромные деньги, так же, как весь народ, все люди, да, мы в этом смысле часть народа, да. Mm-hmm. А есть только репутация, есть только имя. И вот имя сохранить, ну, как бы в нашей ситуации очень трудно не вляпаться в какую-нибудь историю.
Важно ли вам, что с вами работают единомышленники? Или с артистами вы не разговариваете о политике и о гражданской жизни?
Еще как разговариваем. И мне очень важно, что у нас не просто артисты, а весь театр – это единомышленники. Это очень свободолюбивые, демократичные, умные, продвинутые ребята, команда. Вот Гоголь-центра не было бы без всех. От там, монтировщиков наших замечательных, прекрасных, до там, новой команды звукоцеха, до всей команды, которая занимается репертуаром и режиссерским управлением, и дирекция. Все это большая команда единомышленников, только так что-то получается.
Вот, кстати, по твоим наблюдениям, есть ли какая-то прямая связь между гражданской свободой человека, да, его независимостью, его способностью самостоятельно принимать решения и его жизнью творческой?
Абсолютно. Ты сама это видишь, что есть люди, личности, и они на сцене максимально притягательны. Ты смотришь на сцене на артиста, у которого есть гражданская позиция, которая, и ты понимаешь, что он в нем содержание намного больше.
Я просто обратила на это внимание именно на примере Гоголь-центра.
И всегда видны врали на сцене. Лжецы или люди, которые заключили сделку с какой-то совестью, и они постепенно вымываются, становятся такими пустотелыми фигурами. Мне кажется, вот это не только в артистах, это в цельности человеческой жизни. Вот человек должен быть счастлив и в работе, и во внутренний покой, называется, ну, как бы, отсутствие сделок с совестью, да, типа, называется, спокойно сплю ночами. Да, в ладу с самим собой. Спокойно сплю ночами. Совесть не мучает. Вот никогда меня не мучает совесть, я счастлив, и мне комфортно и в жизни, и на сцене.
Вопрос, который, да, я знала, что его зададут тебе, спрашивает Алексей, спрашивает, зачем вы выполнили приказ Капкова и отменили презентацию фильма «А Пусси Райт»?
Знаете, очень отвечу просто, чтобы не уволили Капкова. И чтобы не подставить одного из самых важных и много сделавших для московской культуры человека. Я понимал, что это не спектакль, это не, так сказать, если бы это было что-то со спектаклем, моя позиция была бы совершенно, ну, как бы иной и непримиримой. Это публицистическое мероприятие, которое мы спешно организовывали. Оставить его я, так сказать, по всем данным понимал, что это подставить тех людей, которые, ну, как бы, если их не будет, всем станет гораздо тяжелее.
А если бы ты не подчинился, что произошло бы? Думаешь, уволили бы Кавкова?
Да, я думаю, что уволили бы Кавкова. Просто его в 24 часа бы уволили.
Вообще, это, конечно, когда вот на весы... Это невозможно. Это невозможно ставить людей в такие...
Ситуации. Это другой момент. Но ситуация была такая, такой остроты, такой гнусности, она так разворачивалась и дошла до такого, да, уже во всех властных структурах говорили, что в Гоголь-центре Капков допустил, Капков, Собянин, я не знаю, кто, Москва, короче, допустила концерт, новый концерт «Пусси Райт» в Гоголь-центре. Понимаешь? Ну, и вот в этой ситуации я, так сказать, мы пожертвовали этим мероприятием, каждый получил свое, девочки получили пиар на весь мир. Ну, то есть, просто эта ситуация, она сама идиотская.
Она невозможная даже вот с точки зрения юридической, в конце концов. Потому что ни Алёхина Столоконникова не являются персонами нон-грата, ни тем более Ирина Дмитриевна Прохорова, ни сам фильм не является подпольным сделанным. Это кино, которое, как я знаю, номинировано
на «Оскар» и получило кучу фестивалей, да, независимых призов. Поэтому ситуация абсурдная. Вот этот абсурд, если он начинает множиться, он становится... как бы это угрожает национальной безопасности. Вот что я скажу. Потому что количество, оно же никуда не девается. Оно переходит в неврозы людей, в энтропию общественных связей, в разлад, в развал, в нервность, в когнитивный диссонанс, в кучу очень негативных фрустраций, которые пронизывают общество. В результате мы получаем такое ощущение, что «а война, что ли?» Война, что ли? Какая война? Я думаю, что все это еще происходит перед грядущими экономическими катастрофами. И, так сказать, это грядущие экономические проблемы, которые могут быть, падение рубля, там, как бы, мировой кризис и прочее, 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 которые, наверное, как говорят, после Олимпиады могут произойти. Вот, так сказать, снять, увести, сделать громоотвод,
перевести
стрелки в какое-то другое русло, вот, там, с театром, с какими-то, значит, инакомыслием бороться. Вот и объяснить людям, что вот есть враги. Знаешь, когда людям плохо, а в чем право? Вот Запад против нас, или там театральные деятели экспериментируют, и вот у вас поэтому зарплата падает, а ЖКХ растет, да? Ну и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть, это все очень топорные вещи. И мне кажется, если двигаются какие-то проблемы, то это надо сообща решать, и в обществе, которое построено на гласности и каких-то взаимоуважении, люди собираются самые разные, любящие друг друга, ненавидящие. Я еще раз повторяю, нельзя как бы создавать искусственных оппозиций. Надо наоборот, особенно и средства массовой информации, и театру. Говорить, ребята, дружим все. Все вместе. Театр, искусство, СМИ должны соединять людей, а не разъединять. То, что делает Киселев, это угроза национальной безопасности.
Ну вот по поводу сообща и дружбы здесь тоже есть вопрос. Кирилл, как вы думаете, почему театральный цех и старшее поколение театральных деятелей делают вид, что ничего не происходит?
Неправда. Неправда. Театральные деятели, особенно люди старшего возраста, на которых сейчас, так сказать, лежит ответственность за весь наш театр. Олег Павлович Табаков, Галина Борисовна Волчек, Марк Анатольевич Захаров, Александр Александрович Калягин. Все эти люди очень взвешенно и умно, мне кажется, ведут себя в этой ситуации. Было масса ситуаций, когда они, как бы момент, когда они вмешивались вот уже прямо в какой-то пике и являлись такими, ну, как бы старейшинами, которые горячие головы немножко охлаждают. Поэтому я в них ни в коем образом не брошу камень. В данной ситуации они ведут себя, так сказать, ну, мне кажется, достойно. Они, ну, что же, они должны биться головой об стенку. А кому они пойдут-то уже? Кому они уже пойдут?
Мы читаем, вот по последним событиям есть одинокий голос человека. Александр Сокуров пишет личное письмо. Открытое письмо, публичное, но личное, от себя личное, связанное как раз вот с той атмосферой, о которой мы сегодня с тобой говорим, обращается он к Путину.
Вопрос, да? Услышит ли это адресат, вопрос, стоит ли писать такие письма, и вопросов много. Важен факт. Важен сам факт. Я просто не уверен в действенности этих писем, понимаете?
Ну, или хотя бы, не знаю, мне кажется, что собраться можно было бы по этому поводу.
Когда
их величество захочет встретиться, а наоборот сделать.
Ну, а наоборот не будет услышано. С другой стороны, так сказать, на встречу с президентом позвали, надо правда сказать, самых разных людей. Там была Елена Гремина, там был Вася Сенин, представители как бы там другого современного театра, который как раз экспериментирует. И вот прямо на их глазах, на глазах президента случилась эта стычка. Да,
между вчерашним?
Да, да, как бы. Да, она была скрыта, но вот, я так понимаю, и Миронова, и Табакова атаковали киселевскими вопросами как раз после этой встречи. Но вот эта концепция «эксперимент за свой счет» очень меня порадовало.
Конкретно есть вопрос по Утесовскому концерту Дмитрия Хоронько. Почему сняли с репертуара?
Так сказать, несколько причин. Первая, одна из причин, контракт с оркестром был подписан на, по-моему, 5 или чуть больше представлений. Этот контракт выполнен. Те как бы спектакли, которые мы планировали на Новый год, не могли состояться, потому что оркестр не мог. Мы очень сильно зависим от этого большого, сложного, замечательного коллектива, но который... И потом это стоит столько денег, что нам неэффективно, экономически мы не можем это потянуть. В этом спектакле не занят ни один из артистов театра. Поэтому, когда этот спектакль ставится, его надо монтировать, репетировать и несколько дней играть, театр все время в убытки находится. И смысл его играть, ну, только, так сказать, чтобы Дима, как-то Митя себя почувствовал звездой на сцене.
Звезда. Да, вот, очень талантливый человек.
Да, мы ему сочувствуем, но вот, к сожалению, мы театр выполнил обязательства и перед Митей, и перед оркестром на то количество спектаклей, которое было подписано по контракту.
А еще, опять же, возвращаясь к этому вечеру, не случившемуся с презентацией фильма про Пусси Райт, пишет наш слушатель, Пусси Райт, это история с Пусси Райт, это прецедент. Не откажетесь ли вы после этого от других дискуссий вообще от этой линейки?
Нет, наоборот. Мы сейчас открываем клуб «Гоголь Плюс», и им занимается Александр Уржанов, знаменитый журналист, ужасно интересный, талантливый человек, публицист. И будет Гоголь персона, то есть люди значительные, важные, которые будут.
А, вот Александр Гейман, да.
Да, которые будут, ну, будет в большом зале, это будет уже в другом формате, будут яркие фильмы тоже. Нет, ни в коем случае мы от этого не откажемся, просто, ну, так сказать, вынесем некие уроки из случившегося.
Ну что же, остается только пожелать, чтобы все планы все-таки случились, чтобы рассадник либерализма. Дальше
мы говорим,
и мироточил.
Нет, не говори про такие слова, потому что, видишь, какие-то люди странные могут его неправильно понять. Это территория свободы.
Ну, это не лучшее определение.
Да. Приходите в Гоголь-центр, спасибо вам большое.
Спасибо большое, это Кирилл Серебренников. И тоже приглашаем вас в Гоголь-центр на любые мероприятия. На сайте, кстати, очень подробно расписано все. Вы там можете найти на любой вкус. Вечер свой провести правильно. Спасибо, Кирилл.